Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Годовая инфляция в России с начала года замедлилась в 1.5 раза. Однако эффект главного фактора столь резкого торможения уже вскоре сойдет на нет, тогда как фундаментальные причины того, почему даже при обвальном сокращении импорта девальвационный рост цен в стране зашкаливает, сохраняются в полной мере. И случись новое ослабление рубля из-за подешевевшей нефти, рост цен в России не сильно сдержит даже резко упавший в стране внутренний спрос. Наш гость – экономист Игорь Николаев. В российской промышленности весеннее обострение оптимизма. Эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара, регулярно вычисляющие так называемый индекс промышленного оптимизма, отметили резкое его повышение в марте, хотя еще в феврале этот индекс пребывал на 6-летнем минимуме. Еще более удивительными в нынешних условиях оказываются прогнозы самих предприятий относительно расширения занятости на них. О причинах такого всплеска промышленного оптимизма рассказывает руководитель профильной лаборатории Института имени Гайдара Сергей Цухло. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Годовые темпы инфляции в России к концу первой декады марта, судя по данным Росстата, замедлились до 8%, с почти 13% к началу 2016 года. Получается, что фактор высокой базы первых месяцев прошлого года, когда рост цен ускорился чуть ли не до 17%, проявился, как и ожидалось, в полной мере, тогда как фактор новой волны девальвации рубля, случившейся в декабре-январе, лишь отчасти. В этом нет ничего удивительного. Проявились обстоятельства, которых в прошлом году просто еще не было, отмечает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев.
Я имею в виду те самые спросовые ограничения, которые сейчас значительно выше, чем они были год назад. Реальные доходы населения в 2015 году упали на 4%, реальные зарплаты почти на 10%. Это очень серьезно. Поэтому, несмотря на то, что и тогда было сильное ослабление рубля, и сейчас было сильное ослабление рубля в конце года, в начале наступившего года, как раз спросовые ограничения, они сыграли роль в том, что инфляция именно в годовом измерении в этом году, она существенно ниже по сравнению с тем показателем, который фиксировался год назад.
Курс рубля, следуя за ценами на нефть, в последние 3 месяца сначала снизился на 20% к 22 января, а потом рос и теперь фактически вернулся на уровне середины декабря. По вашим представлениям, такие сильные, но относительно непродолжительные колебания курса в какой мере перекладываются в текущие розничные цены?
Они могут перекладываться в текущие цены, если бы не было такого ограничения, которое активно сейчас действует. Это спросовое ограничение. Если бы не было таких спросовых ограничений, эластичность, это так называется на научном языке, взаимосвязи между колебаниями курса рубля и ценами была бы выше. А так получается действительно, грубо говоря, шарахает туда-сюда очень сильно, а цены вроде бы сильно не меняются. Главная причина этого – растущие спросовые ограничения из-за того, что реальные доходы, реальные зарплаты значительно снизились.
В прошлом году ориентиром для розничных цен в стране фактически на весь год стали те минимумы рубля, которые были достигнуты еще в январе – 70 рублей за доллар плюс некий запас. В январе нынешнего года минимум оказался еще ниже – 84-85 рублей за доллар. Можно предположить, что и он закладывается теперь с каким-то запасом в цены. Торговли. Или из-за упавшего спроса вряд ли можно говорить теперь о повторении этой схемы прошлого года?
Мы уже видим, что схема прошлого года в данном случае не повторяется. И вновь я должен сказать о тех самых спросовых ограничениях, из-за которых эта схема и не повторяется. Ну и, в принципе, надо учитывать то, что, несмотря на то, что неопределенность экономической ситуации сохраняется, в общем, произошла некая все-таки адаптация. Конец 2014 года, начало 2015 года – это все-таки был шок настоящий. А то, что сейчас происходило с ослаблением курса рубля, ну да, это было сильно, но все-таки шоком это нельзя было назвать. Вот когда шок, тогда теряются вообще какие-либо ориентиры. И тогда мы видели такую свистопляску с ценами. Сейчас шока все-таки не было, несмотря на то, что рубль ослабел сопоставимо, можно даже сказать, в моменте и сильнее ослабел. Так что спросовые ограничения и некая адаптация, которая произошла, эти факторы объясняют то, что сейчас цены так не следуют за курсом рубля.
Объемы импорта в Россию резко сокращаются уже 2 года подряд, причем очень сильно, на 30-40% в течение года. По идее, такой спад должен был бы весьма заметно сдержать рост внутренних цен из-за девальвации рубля, так как именно через импорт она и оказывает влияние на инфляцию. Однако этого, по сути, не произошло и не происходит. Почему? Даже с учетом того, что доля импортных комплектующих или сырья для очень многих товаров, производимых в самой России, остается высокой.
Объяснение, на мой взгляд, следующее. Да, можно и справедливо было бы говорить о том, что есть составляющие, комплектующие импортные, которые сидят в цене продукции. Но только этим объяснить нельзя. Здесь есть еще и такой фактор, как в условиях недостаточного уровня конкуренции, когда падает потребительский спрос, продавцы, да и производители в таких условиях поступают по-простому, просто задирают цены. Вот если бы была у нас экономика с высоким уровнем конкуренции, то это бы ограничивало такое поведение и производителей, и продавцов. И неважно, отечественная это продукция, импортная, есть там значительная составляющая импортной комплектующей, нет ли ее, поднимаем цены и все. Вот, на мой взгляд, главное объяснение того, почему при падении курса рубля цены на отечественную продукцию тоже растут. Но помимо того, что регулируемые тарифы у нас растут, это тоже объясняет, почему цены на отечественную продукцию растут. Но вот это вот все-таки главное. Есть фундаментальный недостаток российской экономики, из-за которого в такие периоды цены на отечественную продукцию тоже растут.
Резкое сокращение внутреннего спроса в стране, ставшее следствием падения доходов населения. В какой мере, по вашим представлениям, может сдержать ускорение инфляции, если допустить новое снижение цен на нефть и, как следствие, очередное ослабление рубля?
Спросовые ограничения, конечно, они могут замедлить рост цен, то, что мы сейчас и наблюдаем. Но таким непреодолимым препятствием для роста цен в нашей экономике они все-таки не станут. Какие бы ни были спросовые ограничения, но когда финансовое положение ухудшается, и когда я в условиях недостаточного уровня конкуренции могу действовать именно таким способом, что буду поднимать цену на товары, да, спросовые ограничения, да, там условно стало покупать 30% из тех, которые раньше покупали, но зато пускай они покупают по более дорогой цене. Вот такая логика действует. Поэтому спросовые ограничения, они есть, они будут, они сдерживают, но непреодолимым препятствием для роста цен они не являются. И по мере ухудшения состояния экономики спросовые ограничения будут меньше воздействовать на динамику цен. Собственно говоря, мы это проходили уже в 90-х годах, несмотря на такое резкое снижение уровня жизни народа. Цены-то росли, будь здоров как. Ну и плюс не будем забывать, что многое с точки зрения объяснения того, что происходит с ценами, будет зависеть от денежно-кредитной, от монетарной политики властей.
Вы имеете в виду самые разные предложения расширить денежное предложение в экономике, реализовать некий российский вариант количественного смягчения, то есть финансового стимулирования экономического роста, который сегодня активно проводится в странах еврозоны или Японии, но уже завершилось в Соединенных Штатах?
Если возобладают те идеи, которые сейчас активно продвигаются даже вполне себе такими статусными людьми, я имею в виду накачка экономики деньгами. Хотя это все пытаются облагородить так, что это проектное финансирование, подцелевые проекты, российский вариант количественного смягчения. Вот несмотря на какие-либо спросовые ограничения, если это будет масштабно применяться, то нам гарантирован, конечно, еще один взлет цен.
Годовая инфляция в стране, возвращаясь к последним данным Росстата, к середине марта замедлилась до 8%. При этом результаты опросов, проводимых ежемесячно по заказу Центрального банка, показывают, что люди оценивают ее почти втрое выше – 21% по состоянию на февраль. Понятно, что Росстат просчитывает изменения цен на конкретные товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, но все же разрыв между статистикой и реальными ощущениями людей слишком велик. На ваш взгляд, сколь в принципе сравнимы эти оценки?
Такие оценки сопоставимы в условиях, когда все спокойно. Вот когда нет таких потрясений на ценовом рынке, тогда та инфляция, о которой говорят люди на основе своих субъективных ощущений, как им представляется, она, в общем, примерно совпадает с официальными оценками. Вот когда же происходят такие встряски ценовые, когда по кошельку граждан цены бьют очень сильно, то их внимание естественным образом в первую очередь обращается на то, что быстрее всего растет в цене. Просто из поля зрения выпадают те товары, цены на которых, может быть, даже не растут или даже падают. Так и сейчас там происходит, когда продовольствие, допустим, растет быстрее, когда услуги ЖКХ, в общем, растут сильно, то люди как-то не очень обращают внимание на то, что бытовая техника-то так, в общем, может, и не растет, особенно если речь идет об отечественной, хотя такой мало. Поэтому объяснение простое, естественное. В условиях, когда очень сильные ценовые потрясения, внимание в первую очередь обращается на то, что быстрее всего растет в цене. И отсюда инфляция по ощущениям, по субъективным ощущениям людей всегда будет получаться выше, чем вот такая вот корректно посчитанная по ценам товаров представителей потребительских корзинок.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Даешь крепчающий рубль. В российской промышленности весеннее обострение оптимизма. Эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара, регулярно вычисляющие так называемый индекс промышленного оптимизма, отметили резкое его повышение в марте, хотя еще в феврале этот индекс пребывал на шестилетнем минимуме. Специальные опросы промышленных предприятий России выявили не только резкий рост их ожиданий в части объемов производства в ближайшие месяцы или спроса на их продукцию на внутреннем рынке, еще более удивительными. В нынешних условиях спада этого спроса оказываются прогнозы самих предприятий относительно расширения занятости на них, то есть увеличения численности необходимого им персонала. Так называемый индекс промышленного оптимизма, регулярно вычисляемый в Институте Гайдара для предприятий российской промышленности уже более 10 лет, постоянно снижался в последние месяцы и буквально в феврале достиг абсолютного минимума за период с конца 2009 года. И вдруг в марте он резко взлетел, что стало неожиданным и для самих экспертов. С чем именно может быть связана столь резкая перемена в оценках предприятиями своих перспектив на ближайшее будущее? Наш собеседник в Москве Сергей Цухло, руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара.
Я думаю, что предприятия увидели, что основной, к сожалению, для нашей экономики индикатор, это курс национальной валюты, показал признаки укрепления, и поскольку, по их оценкам, укрепление рубля необходимо и для роста внутреннего спроса на продукцию, и для роста инвестиций, и для снижения издержек, и для роста конкурентоспособности российской продукции. Они поняли, что в связи с этим это небольшое укрепление может дать шанс на оживление промышленного производства российской промышленности. Никаких других факторов в последние месяцы, в конце февраля, в начале марта, никто не видел. Мы видели только укрепление рубля вслед за ростом нефтяных цен.
Результаты ваших опросов показывают, что предприятия вдруг заговорили о планах расширения собственного выпуска в ближайшие месяцы. Это тем более удивительно в условиях, когда никаких признаков восстановления спроса на их продукцию в стране не видно. Как вы объясняете такой феномен? Может быть, предприятиям видится что-то такое, что не видно другим?
Нет, я думаю, они видят все то же самое, что видят и все, поскольку девальвация рубля, которая была запущена в декабре 2014 года, снизила спрос на российскую продукцию, и вся покупательская активность всех, и населения, и предприятий, и государства резко упала, поскольку упали рублевые доходы, и в условиях неуспешности импортозамещения всем российским покупателям приходится отдавать больше рублей за продукцию, которая не может быть замещена российскими аналогами. А когда рубль стал укрепляться, у нас, соответственно, остается больше рублей на покупку российской продукции. И это все-таки является для последних 25 лет российских экономических реформ признаком оживления российской экономики и увеличением расходов и предприятий, и государства, и населения на покупку товаров, услуг и инвестиций.
Вы регулярно отслеживаете процессы импортозамещения в российской промышленности и сейчас говорите об их неуспешности. В прошлом году вы отмечали сокращение планов дальнейшего его расширения предприятиями, то есть импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. Однако к концу года, на фоне начавшейся очередной волны девальвации рубля, предприятия умерили свои планы новых закупок по импорту. Что в этой части изменилось теперь? Это тем более интересно на фоне динамики курса рубля в последние месяцы. Вспомним, за период с середины декабря он сначала подешевел к доллару на 20%, а потом постепенно отыграл все эти потери и теперь вернулся к уровням начала декабря.
Мы вот сейчас задали один вопрос о помехах импортозамещению, и, к сожалению, нам предприятия сообщили, что основная проблема импортозамещения для российских промышленных предприятий, которые выходят на рынки машин и оборудования, сырья и материалов, основная проблема стала более жесткой, более массовой. А основная проблема для них была всегда – это банальное отсутствие российских аналогов. И если в январе 2015 года и в августе 2015 года об этой проблеме нам сообщали 62% предприятий, то по последним данным с этой проблемой сейчас сталкивается уже 67% предприятий. На втором месте – качество российских аналогов. Это уже препятствует импортозамещению у 42% промышленных предприятий. В такой ситуации для предприятий все-таки, похоже, предпочтительно именно укрепление рубля, которое позволит без катастрофического роста издержек покупать по-прежнему тот импорт, который не может быть замещен российскими аналогами. И нам предприятия об этом прямо сообщили в декабре 2015 года, то есть вот 3 месяца назад мы них спросили, какое изменение было предпочтительно для снижения издержек, для роста конкурентоспособности, для роста выпуска. Во всех этих случаях предприятия считают после года девальвации, что им нужно укрепление рубля, а не дальнейшее его ослабление или сохранение на декабрьском уровне 2015 года.
В целом, по вашим последним оценкам, можно ли говорить об изменениях самих ожиданий предприятий по части восстановления спроса на их продукцию? Их собственные нынешние прогнозы оказались в этой части куда более оптимистичными, чем всего месяц назад, когда они, наоборот, были полны пессимизма.
Да, это именно так. Вполне можно говорить о том, что предприятие надеется на оживление спроса на свою, то есть на российскую промышленную продукцию в ближайшие месяцы. И опять же, по-моему, это связано только с тем, что укрепляется курс рубля и с тем, что все потенциальные покупатели российской промышленной продукции, даже в условиях укрепления курса рубля, будут более активно выходить на рынки и покупать продукцию российской промышленности.
Еще в феврале предприятия весьма негативно оценивали фактор запасов готовой продукции. В условиях упавшего спроса они стремительно нарастали, что закономерно. И вдруг резкое улучшение этих оценок в марте. С чем это могло быть связано? Может быть, им удалось распродать часть этих запасов? Или речь идет лишь об ожиданиях предприятий в этой части, которые могут и вновь измениться?
Я думаю, что это связано, в первую очередь, конечно, с принципиальным изменением их ожиданий в части спроса и, как следствие, по этой причине пересмотром оценок запасов готовых продуктов. Притом сами физические объемы запасов готовой продукции могли не измениться в марте по сравнению с февралем. Но в связи с тем, что предприятия ожидают роста спроса на свою продукцию, они посчитали, имея, возможно, даже сохранившиеся физические объемы запасов, уже недостаточным для того, чтобы удовлетворять неожиданный для них, не планировавшийся раньше рост спроса на их продукцию. И по этой причине пересмотрели свои оценки запасов и пересмотрели планы выпуска, в том числе и для пополнения своих запасов готовой продукции. Улучшение всего вот этого набора показателей, которые мы отслеживаем ежемесячно, говорит о том, что промышленность явно позитивно настроена на ближайшие месяцы и в части спроса на свою продукцию, и в части выпуска на своих предприятиях.
Удивительными выглядят последние прогнозы самих предприятий в части планов расширения персонала. Буквально месяц-два назад почти 80% российских промышленных предприятий, по вашим же оценкам, определяли тогдашнее количество собственных работников как достаточное в связи с ожидаемыми изменениями спроса. И это весьма соответствовало спаду этого самого спроса в стране. И вдруг столь резко изменившиеся прогнозы в марте. На чем, по вашим представлениям, может быть основан нынешний оптимизм предприятий в этой части, то есть в части рынка труда?
Если говорить о рынке труда, то в кризисном 2015 году никакого кризисного роста безработицы у нас не было. Это сильно, похоже, обрадовало и Министерство экономического развития, и социального развития. А предприятия, поскольку они сейчас в марте пересмотрели свои ожидания, прогнозы спроса, соответственно, они поняли, что имевшееся у них количество работников в январе-феврале будет уже недостаточным для обеспечения возможного прогнозируемого ими роста спроса и необходимого роста выпуска. И И по этой причине они, видимо, решили набирать работников, ну или перестать, не препятствовать их увольнению ям со своих предприятий. Я думаю, что это опять же связано с тем, что вот они ожидают роста спроса на свою продукцию в ближайшие 2-3 месяца, по крайней мере. Что будет дальше, что будет в середине года или во второй половине года, сейчас, конечно, прогнозировать довольно сложно, поскольку мы все поняли, и предприятия тоже поняли, что спрос на российскую продукцию и состояние российской экономики в целом все-таки зависит от курса национальной валюты. Не так, как предсказывает теория, что ослабление национальной валюты – это оживление внутреннего производства, к сожалению, а мы не наблюдаем его оживления, или в лучшем случае мы не увидели его резкого кризисного спада, как было в 2008-2009 годах. И по этой причине предприятия поняли, что им лучше набирать работников, и в первую очередь квалифицированных рабочих, которых у них дефицит больше всего. У них хватает менеджеров, хватает бухгалтеров, хватает начальников всех уровней, а вот квалифицированных рабочих, которые выпускали советские ПТУ, у них явно будет не хватать.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев, выступая на этой неделе в Государственной Думе, заявил: «Я думаю, весьма вероятно и ожидаемо, что второй квартал нам покажет положительные оценки по росту не только промышленного производства, но и по ВВП». Конец цитаты. Результаты ваших последних опросов российских промышленных предприятий в какой мере соотносятся с оптимизмом министра?
Министр, возглавляющий Министерство экономического развития, положен быть оптимизмом, поскольку все-таки отвечает за экономический рост, за экономическое развитие, и никаких других прогнозов ожидать не стоит. Я думаю, что промышленные предприятия, по крайней мере, перестали набирать пессимизм в своих ожиданиях, что играет на руку прогнозам министра Улюкаева, и в этой части они, наверное, в очередной раз, может быть, уже не в первый раз, попытаются поддержать те ожидания и прогнозы, которые мы слышим от наших чиновников, от наших министров.
В правительстве сейчас много спорят о разного рода формах расширения государственного финансового стимулирования экономического роста в стране. С одной стороны, звучат доводы о том, что, мол, других источников пока и не видно. С другой стороны, есть масса опасений неизбежного в этом случае ускорения инфляции. А это, в свою очередь, разрушит любые производственные планы. Хоть на полгода, хоть на 2 года вперед. Вспомним, например, что говорил об этом в нашей программе Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК.
Если возобладают те идеи, которые сейчас активно продвигаются даже вполне себе такими статусными людьми, я имею в виду накачка экономики деньгами, хотя это все пытаются облагородить так, что это проектное финансирование, подцелевые проекты, российский вариант количественного смягчения. Вот несмотря на какие-либо спросовые ограничения, если это будет масштабно применяться, то нам гарантирован, конечно, еще один взлет цен.
В последние десятилетия многие страны мира предпринимали попытки вывести национальные экономики из очередных кризисов за счет реализации неких крупных проектов с участием государства. В какой степени такие меры применимы сегодня в России, об этом говорил в одном из недавних выпусков нашей программы бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Эти инструменты наше государство уже в значительной степени использовало. И довольно активный инвестиционный спрос последних лет, он был связан не с частными инвестициями, он был связан именно с государственными инвестициями, включая такие мегапроекты, как саммит АТЭС и гигантское строительство на острове Русский, Олимпиада, ну, сейчас чемпионат мира по футболу является таким мегапроектом. Крым, безусловно, стал самостоятельным мегапроектом с точки зрения расходования бюджетных средств. Но проблема в том, что у государства просто нет для этого ресурсов. Сейчас главная проблема – это как привести бюджет в соответствии с экономическими реалиями и как правильно выбрать приоритеты, какие статьи бюджета можно менее болезненно сократить, как выявить наиболее неэффективные бюджетные траты, чтобы их сократить. Поэтому возможности для вот такого а-ля кейнсианского стимулирования экономического роста за счет государственного спроса, они не столь велики.
Любые стимулирующие экономический рост в России меры государства, точнее их эффект, будут тесно связаны с текущим курсом рубля. А он, в свою очередь, почти полностью зависит сегодня от динамики цен на нефть, как главного экспортного товара России, который является основным источником поступлений валюты в страну. О последствиях влияния такой зависимости для российской экономики в целом говорил недавно в нашей программе экономист Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России.
Конечно, на разных рынках разные факторы могут влиять на ситуацию. Но если посмотреть на график движения цен на нефть и курса рубля к доллару за последние 3 года, то вы увидите, что эта зависимость, ну, абсолютно жестко прослеживается. И мне кажется, что избежать этой зависимости невозможно до тех пор, пока экономика не станет более диверсифицированной, пока не научится производить на экспорт что-то другое, кроме сырья. Может ли что-то измениться? Может. Ну, например, вот, не знаю, Россия уходит из Восточной Украины, отдает Донбасс Киеву, там, подписывает какое-то мирное соглашение и перестает вмешиваться во внутренние дела, после чего отменяются западные санкции, и там западный капитал может при желании приходить в Россию. И понятно, что это уровень курса рубля к доллару поменяет. Но после того, как он стабилизируется на каком-то уровне, опять вот эта зависимость от цен на нефть, она восстановится. То есть она никуда не исчезнет. Поэтому, ну, к сожалению, структура экономики, характер экономики, она определяет эту зависимость.
В этом контексте, если вернуться к опросам промышленных предприятий, проводимых Институтом экономической политики имени Гайдара, как сами предприятия оценивают потенциал финансовых стимулов со стороны государства в нынешней ситуации? Или у них свои приоритеты в отношении того, что называют антикризисными мерами правительства? Сергей Цухло.
Я думаю, мы это можем косвенно оценить по тому, что для них наиболее актуально вот сейчас, какая антикризисная мера они сами реализуют на своих предприятиях. Сами предприятия у себя на своих производствах в первую очередь занимаются тем, что снижают свои издержки. То есть они ищут более выгодных поставщиков и в этой ситуации пытаются сдерживать собственные цены. Если мы увидим вот такое инфляционное стимулирование в нашей экономике, то для предприятий, я думаю, это будет не очень хорошо. С этой точки зрения, для них более актуальны другие меры, ну или, по крайней мере, в 2015 году они в первую очередь говорили о снижении налоговой нагрузки, чего мы, к сожалению, не видели в течение 2015 года, скорее были обратные процессы. И они говорили об укреплении курса рубля, что сейчас полностью подтверждается всеми нашими опросами в течение 2015 года и начале 2016 года.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухло. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.